Наша недельная глава Пикудей, да, она последняя недельная глава книги Шмот, да, и если бы вы могли, пожалуйста, подвести какой-то итог, да, это что мы выучили как-то глобально, да, и в чем смысл того, что она последняя, может быть, в ней есть какой-то мессер, как сказать по-русски, миюхад, да, что мы должны как бы с этим закончить книгу Шмот.
Значит, у нас книга Берешит – это понятие начала, это сотворение. Это, как можно сказать, сырье. Извините, что я так называю книгу Берешит как сырье, но вы знаете, есть как будто, когда мы берем, все готово. Книга Шмот на иврите «шем» – это имя. Имя – это суть. Вы согласны? Когда я говорю, скажем, «стол», так я вдруг я понимаю, что такое стол. Мне же все равно, из какого сырья оно сделано. Из дерева, из стекла, из металла. Но я сразу понимаю, у него одна ножка – 5 ножек. Но я сразу понимаю, что такое стол. Понимаете, что я имею в виду? Значит, есть у нас приготовление сырья и даже проявление этого сырья, а когда мы из него что-то сделаем, а есть, когда эта вещь получает имя. Имя значит суть. Поэтому на иврите, может быть, я уже говорила об этом, небеса, которые у нас символика, как будто бы крыши, если можно так сказать, это какой-то потолка, может быть, на русском это называется. Это какой-то вот, суть всех сутей на иврите называется шамайм. От слова шем. Есть, конечно, много объяснений, но это одно из объяснений, что значит шамай. И в книге Шмот мы доходим до цели – сотворения мира.
Wow.
Это завершение сотворения мира. Поэтому она так называется – Шмот, имена. Мне, для чего был сотворен мир? Для того, чтобы мы получили Тору. И когда у нас было сотворение мира, когда говорится про 6-й день сотворения мира, говорится «Йом ха-ши-ши». Каждый день из всех дней недели говорится «Йом ха-ши», «Йом эхад», «Йом шени», «Йом шли-ши», «Йом руби-и». Не без этого артикла «ха». А когда говорится про «Йом ши-ши», говорится «Йом ха-ши-ши». Говорит на это «Раши». Почему говорится «Йом ха-ши-ши»? Что Всевышний сказал всему миру: «Я вас сотворил, но вы сырье. И вы все в какой-то мере должны быть готовы к 6-му дню месяца Сива». 6 на иврите значит 6. Пятница – это 6 на иврите. Это 6-й день недели. А вы знаете, что было в 6-й день Сивана? Мы получили Тору. А есть мнение, что «гей» – это 5. Это вот этот артикл, который добавляется к «ащищи», это 5 книг Торы. Значит, миру было уже сказано заранее, если можно так сказать, вы сырье для дарования Торы. И в книге Шмот мы доходим до этого, мы получили Тору. Но дарование Торы, оно было одно мгновение, это был один день. А потом надо то, что было нам дано, все время соблюдать. И Раби Йуда Алеви в книге Кузары, у него есть такая идея, что гора Синай – это маленький кусочек от Хара Морья, от горы Морья. Гора, на которую была дана, будет в будущем построен храм. Значит, дарование Торы – это было мгновение. А место, где надо это все время соблюдать, где у нас есть эта полная наша связь с Всевышним, это гора, на которой будет построен храм. И в нашей книге, конечно, в книге Шмот, мы не доходим до Израиля. Мы остаемся еще в пустыне, но мы строим храм. Мы строим переносный храм. И куда же описывается, как строили переносный храм. И чем заканчивается книга Шмот? Точно так же, как во время дарования Торы. Был огонь на горе. И точно так же, но только это было мгновение. А когда будет построен Мишкан, этим завершается наша книга, что над Мишканом ночью все время был столб огня, а днем был облако. А говорится про гору Синай, что оно было, он был окутан облаком, и там был огонь. На глазах всего еврейского народа. На глазах всех сыновей Израиля. Значит, это не мгновение, это постоянное состояние. И мы в книге Шмот доходим до сути цели сотворения мира. И поэтому Рамбан, Раби Моше бен Нахман, называет нашу книгу «Сефар ха-Галут ва-ха-Геула». Мне кажется, на всех языках это называется «экзодус», «выход», «избавление». И он называет эту книгу «изгнание и избавление». И он подчеркивает, что избавление – это не обязательно быть в Израиле. Избавление – это когда мы доходим на духовный правильный уровень. Как он это называет? «Улем ма'алат, а вот там Яшуву». И на уровень их, ибо высоты их праотцов они возвратятся. Так, я не знаю, это понятно, но это то, что я хотела посмотреть.
Вау. То есть получается, что шамай и шмот в какой-то мере это близкие по понятиям слова.
Слова я слышала. Что вы хотели сказать до этого?
Шамай.
Извините.
И шмот – это близкие по понятиям слова.
О,
понятиям, по смыслу. По смыслу.
Да-да.
Угу.
С смысла каких слов?
Шамаим и Шмот.
Да.
А почему, есть... почему Шем? Что такое есть в слове Шем? Что оно выражает суть и конечную цель? Шем.
Шем это, значит, на иврите Шем это имя. Если вы хотите войти в суть этого имени, в буквы этого имени, это еще в какой-то мере, значит, у нас также сын Ноха, от которого в какой-то мере, не только в какой-то мере, от которого происходит Авраам, как вы знаете, его зовут также Шем. Значит, если мы говорим на таком особом уровне, у нас Шин – это буква, которая у нас символизирует огонь и наше стремление, стремление и желание пойти вверх.
Она даже графически похожа на... Она даже графически похожа, да.
На огонь. Она выглядит как факел, понимаете, как пламя. И оно говорит устное предание. Это говорится вот Йода Раби Акива «Шин шурекит». Звук, который происходит от буквы «щин», это «ш-с». Видите, это как будто как вы слышите пламя, которое горит. «Мем» – это вода. Это у нас в какой-то мере более... Значит, у нас есть человек, если можно так рассмотреть, он, у него есть два деления очень глобальных. Конечно, у нас есть четыре, но я это сейчас делаю очень глобально, потому что в слове «шем» у меня есть только две буквы, поэтому я отношусь только к этим двум сторонам. И «мем» – это символика воды. На иврите «вода» начинается слово «майн». И вы знаете, что русская буква М, как и английская буква М, латинская, она выглядит как волны. Потому что вы знаете, что в египетских иероглифах воду рисовали как волны. А на иврите это же май, и поэтому буква мы, она выглядит как волны. Но да. Это уже просто расширение. Вода идет все время вниз. Огонь стремится вверх. И вот мы все время, всю нашу жизнь находимся между этими двумя силами, которые нас разрывают. У нас есть одно желание. Мне кажется, утром мы это ощущаем достаточно сильно. Нам хочется удовольствия, приятности, спокойствия, что нас никто ничего нас не хотел, и мы только могли блаженствовать. И это никогда не вставать, идти только вниз и спокойно там продолжать. А есть другая вещь. Это буква «щин», которая куда стремится? Вверх. Я человек, я должна достичь, я должна все покорить, я должна оставить в мире отпечаток, который никогда никто не забудет о мне. И мне кажется, мы живем вот в этом, как называется, вот в этом состоянии, что эти две вещи нас раздирают, а мы должны ими обоими правильно пользоваться. Это не значит, что я должна что-то одно пожертвовать во имя другого, а как-то дойти до какого-то симбиоза или, как можно сказать, объединения этих двух вещей.
И каков алгоритм объединения этих вещей?
Да. Вот это то, что мы должны... Что вы говорите?
Каков алгоритм объединения этих вещей?
Значит, это особость иудаизма. Иудаизм – это не что-то, что говорит, мы делаем что-то в середине. Когда мы делаем что-то в середине, получается какая-то непонятная серая вещь. Которая, видите, у меня даже серая... Я серенькая немножко. Но серая – это какое-то не черное, не белое. А в иудаизме мы хотим, чтобы это было и то, и другое одновременно. Скажем, у нас шаббат. Шаббат – это день удовольствий. Но шаббат – это духовный день. Представляете, какие мы странные. Мы едим, мы пьем, мы спим. И что мы говорим? О, это духовный день. И мы все пользуемся во имя духовности. Значит, я понятно, что я пробую посмотреть. Это не дойти до какого-то, что мы не делаем ни то, ни другое. А у нас какая-то есть средняя. Какое-то среднее понятие, которое как будто такое, понимаете, как это серенькое. В иудаизме это не так. И это то, что так же, скажем, то же самое у нас с нашим календарем. У нас это всюду. А мы, с одной стороны, говорим, что Всевышний, он делает все. С другой стороны, мы говорим, что у нас есть полный выбор. А кольца фуй, варашут нетуна. Все предвидено и дан выбор. Какой у нас календарь? У нас солнечный календарь или лунный календарь? Это не что у нас что-то между солнечным и луном. У нас и то, и другое. Мы верим, что Всевышний все предвидит и что есть полный выбор. Значит, я верю, что у нас и то же самое в нашем характере. Да, у меня есть стремление возвышаться, и у меня есть также стремление иметь удовольствие. И я должна уметь это, эти две. И человек, он существо, которое может одновременно иметь в себе очень много противоречий. Мне кажется, нам очень сложно с противоречиями. Мы должны понять, что это человек. Я могу очень сердиться на его там родственника, и в это время же его очень любить. И наоборот, потому что я его так люблю, поэтому я к нему так неровно отношусь. И это совершенно не противоречит. Мы хотим какую-то ровную, вы знаете, ровный, когда сердцебиение абсолютно ровное, это не очень приятно. Это показывает о чем-то не очень хорошем. А у нас, пока мы живем, неровное сердцебиение. Поэтому у нас какое-то и то, и другое. Мы один раз идем вверх, другой раз вниз и так далее. Значит, мы пользуемся и тем, и другим одновременно.
То есть развивать в себе возможность соединять и одновременно удерживать две разные стороны.
Да это минимум. Я думаю, что в моих эмоциях могут быть 5 разных эмоций, которые меня раздирают одновременно. И снова, если я... Понятно, что маленький ребенок в таком не в состоянии. Поэтому маленькие дети называются черно-белые. Они видят или хорошо, или плохо. Это злодей или он праведник. Они не могут понять, что он одновременно вчера вел себя очень хорошо, но он, девочки, да, хороший человек. У маленького ребенка такого нет. Чем мы старше, мы должны развивать себе вот это... Все, понимаете, как эта возможность иметь как можно больше противоречий внутри себя. И у нас человек, который достиг этого максимально, это считается шлюму. Что одно из его названий было кухелит, что кухелит – это слово кахаль, это общество. Что он мог в себе иметь все противоречия вместе. И поэтому у нас также то, что он просил от Всевышнего, это широкое сердце. Я тут начала говорить про Шлюмо, хотя это совсем у нас как будто бы не в теме. Муше построил храм в пустыне. Просто меня спрашивали про храм. А кто потом строит этот храм по-настоящему? Это Шлюмо. Он строит это в Израиле. И уже храм, который построил Муше, он был без основания. Основание должно быть в земле. А Муше построил храм, который был над землей. Он же был все время, его можно было собирать и разбирать. И переносить.
Храм, который построил... Муше.
А Шлюмо построил храм в Израиле уже с основами, которые можно разрушить. Видите, есть такой минус. Когда я строю что-то с основанием в земле, я тоже из каменной, его разбирать невозможно и пережать. Его невозможно разбирать, это уже разрушение. А то, что сделал Муше, это была вещь, которую можно было разобрать. Оно первоначально было создано, чтобы его можно было брать, разбирать и составлять. И считается, что противоречие, если можно сказать, тот, кто был антитеза, но в какой-то мере, если мы говорим о ком-то, кто кто-то против, он как будто находится на той же самой, на том же уровне, в чем-то, как-то. Я не могу говорить про облако и дверь, у них как будто нет точки прикосновения.
А той же...
У нас тот, кто был противоположен Шлюмо, это был Ахашвейрош. Значит, из всех наших царей и вообще личностей в Танахе, тот, кто был самый богатый, имел самый хороший стол, престол, имел также жен. Это Шлюмо. А из всех царей, которых у нас упомянуты в Танахе, кто имел престол, стол, даже 180 дней, но у него, конечно же, он был вообще без граней, это Ахашвейрош. Поэтому у них есть параллель.
А как можно их сравнивать? Это человек, который построил храм, а это нечестивец вообще. Как они могут находиться Всевышний на одной точке координат? На одной...
Прямой. Значит, Всевышний сотворил мир так, что у нас всегда у любого плюс есть параллельный минус. А то в мире нет выбора. И это у нас называется зелю мадзе. Это говорится в книге Кухелет. Это напротив этого. Параллельно Давиду Навуходнецар. Давид построил храм. Вернее, построил. Давид приготовил все, чтобы построить храм. Навуходнецар его разрушил. Если вы замечаете, про Навуходнецара описывается его войны. Про Давида описывается его войны. А Ахашвейрош не воюет в нашей могиле. Он сидит. Шлюмо не воевал. Он сидел. Как у нас параллельный Муше. Параллельный Муше, у него есть две параллели. До того, как он выходит из Египта, его антитеза – это фараон. Видите, он все время с ним состязается и разговаривает. А когда он уже выходит и находится в пустыне, у него тоже есть каждый раз кто-то против, но тот-то главный против него – это Бильам. как вы знаете. Значит, у нас всегда, просто мы спросили, как это может быть кто-то против, поэтому я показываю, что всегда у нас есть кто, с одной стороны, тоже кто-то должен быть противоположен.
Авраама Вину. Авраама Вину. Авраам Авину.
Да.
У нас есть 10 учеников Авраама Вину.
10. Билама. Да.
Так Билама.
Билама, он параллелен многим вещам, да. Поэтому, видите, если мы говорим в поколении Муше, он был его противоположность. А если мы говорим глобально, он противоположность также Аврааму. Как Ахашверош. Я могу рассмотреть Ахашверош противоположность еще других личностей также.
Кого?
У нас мир не... Это тоже вещь, которую мне взяло много времени понять. Мы рассматриваем мир, и когда мы делаем таблицы, мы их делаем на... У нас, кстати, есть геометрия плоская, а есть геометрия Адасата Мерхав. Извините, не знаю, объемная. Как это называется на русском.
Объемная.
Какая? Объемная?
Есть плоская и объемная.
Объемная, да. Так мир Всевышний сотворил его объемным. А в объемном, значит, если плоскость, если это прямая, так у нас есть только две противоположности. Если это плоскость, у нас есть уже не одно, а несколько. А если мы говорим о мерхав, извините, как вы это сказали, объемный, там есть намного больше. Поэтому амир у нас объемный. Поэтому у нас вот это понятие противоположности у нас есть несколько. Скажем, если мы говорим про Авраама, я могу рассмотреть Авраама как символика веры. Я могу рассмотреть Авраама как правильное поведение качеств. Я могу рассмотреть как милость. И, да, скажем, если я даже рассматриваю как милость, я могу рассмотреть неправильную сторону милости, когда я даю кому не надо, объединяю с кем не надо. И вообще разрешаю себе все, как я всем разрешаю все, что это просто отвратительно. И я могу рассмотреть противоположность милости и жестокость. И это все будет противоположность милости. Даже если я беру только одно качество милость. И видите, я взяла прямую, и у меня даже у этой прямой как будто есть две противоположности. Есть у нас как будто золотая середина, и есть две стороны негативные.
Это возвращает нас да. к вопросу о том, что в каждом человеке есть несколько миров, да, или как, несколько...
Да. Пластов.
Пластов.
Но они все в какой-то мере находятся на одной прямой. Но это уже более сложно. Когда я была младше, я пробовала, я занималась математикой, я пробовала взять вот это все, выстроить себе, понимаете, такой таблицей. Я понимала, что у меня что-то не получается. Пока мне пришлось понять, что это не прямое, не, понимаете как, это не плоская геометрия, а это выпуклая. Извините, что я говорю математическими терминами, я просто пробую объяснить, как я это воспринимаю. Вы знаете, у каждого есть свой внутренний язык, я только передаю своим языком.
Это не геометрия Евклида, это геометрия Лобачевского.
Да, видюк. Это греческая геометрия и более модерная геометрия. Мы живем в модерной геометрии.
Да. И поэтому...
Даже до Лобачевского это еще другая вещь. Это даже в ней параллели встречаются. Это еще вообще какая-то, вообще что-то за предел. Это еще другая совершенно уровень.
Да. И возвращаясь к нашей недельной главе, мы видим, что тут тоже есть две вещи на одной прямой. Это построение храма и золотой телец. Да, это тоже две крайности.
Конечно. Это крайности, это можно рассмотреть желание человека служить каким-то более высшим силам, желание человека к какому-то культу. Извините, что так говорю, ужасно. И человек нуждается в культ. Вещь, которая мне была достаточно чужда, и я не могла понять. Мне казалось, что люди не хотят культа. И я поняла, что люди не могут без культа. Всевышний в нас вложил нужду в культ. И когда взяли и оторвали от людей, скажем, извините, что я называю это культ, это веру Всевышнего и соблюдение, исполнение его законов, тогда Советскому Союзу пришлось сделать культ личности. Было не кому-то другому.
Mm-hmm.
Поэтому считается, что золотой телец, когда, значит, проблема еврейского народа была в том, что они не могли прямо иметь связь с Всевышним. Им нужно было, так как они же были до этого в Египте и были связаны с язычниками, им надо было что-то физическое, что-то конкретное. И для них это физическое и конкретное был Муше. А когда Муше нет, поэтому они говорят, «Кизе Муше ишлю адану ваялю». Этот человек Муше, не знаем, что с ним. И тогда они взяли вместо Муше, сделали себе золотого тельца. Золотой телец не считается чистым идолопоклонством, он называется «Абуда зараба щиту». Идолопоклонство в компаньонстве. Вот вера Всевышнего и еще что-то. Как будто неправильная форма обращения к Всевышнему. Поэтому, когда Муше сходят, им не нужен золотой телец. А когда Муше нет, они не могут без него. И для того, чтобы это показать, говорит Раби Иуда Леви, тоже говорит это Кузари, Моше ломает скрижи. Он хочет показать еврейскому народу, что никакая физическая вещь не имеет святость. Ни он, и даже не скрижали, которые были даны Всевышнему. А надо верить только прямо Всевышнему без физических атрибутов. Но так как евреи показывают, что им это очень тяжело, им тогда дается храм.
Что дается?
Храм. Мишкан. Но рассматривается, это говорит Маймонид, в какой-то мере, что если евреи начинают к храму относиться уже неправильно и видят его как будто бы как снова какая-то физическая самостоятельная вещь, тогда храм разрушен. И как будто Всевышний хочет очистить нашу веру, чтобы она была как можно более, понимаете, чистая, без физических добавок и примесей. Но это такая очень интеллектуальная, непростая вещь. Это считается также 20 век, 19 век, 20 век, который без ратыши, подготовление к 21-му, который будет построен храм, без ратыши, что нас очищают не только еврейский народ, а весь мир от культа. Хотя мы все равно к этому приходим как-то, но все-таки это в какой-то мере не так, как это было в средние века. Значит, есть какой-то, но это уже рассматривать всю историю и как правит мир Всевышний, понимаете, с полета орла, если можно так сказать.
Да. А мы, может быть, об этом уже говорили, но все равно мы тоже подвержены в какой-то мере, что мы превращаем, извините, что я так говорю, да, мы превращаем иногда Тору в культ. Может быть такое. Как нам понять, что мы уже делаем не то, и мы уже делаем культ там, где культа быть не должно?
Это когда какая-то вещь, хотя о Торе такая вещь не говорится. Единственная вещь, которая говорит Всевышний, это «Алевайво ты азабово то, а ты шамаху». Всевышний говорит, лучше, чтобы меня оставили меня и мою Тору соблюдали. Я сейчас, потому что у Торы есть такая духовная сила, я имею в виду слова Торы самой по себе, которые нас влияют духовно и нас как-то восстанавливают. А в момент, когда мы берем какую-то заповедь из Торы, любую вещь, и мы ее ставим над всем, это культ. Пример, который приводит Маймонид. А человек, для него очень важна скромность. Он очень скромный. И он идет по дороге. И вдруг видит женщину, которая тонет. Вы знаете, это очень нескромно смотреть на женщину. Притом, когда она тонет, у нее вся одежда к ней прилипает. Ее же невозможно спасти. Это же, вы понимаете, как это неправильно. Дотронуться до женщины. Такого человека Маймонид называет хасид шуты. Глупый мудрец. Глупый мудрец, да. И глупый праведник. Или человек скажет, вы знаете, мне 80 лет, я все 80 лет соблюдал шаббат. Сейчас у него опасность жизни, он не поедет в больницу. Значит, а в иудаизме есть все время как будто бы понятие, что ты в этом состоянии должен делать, а нет никакой вещи, никакой ценности, кроме трех вещей. Это вера Всевышнего, идолопоклонство и кровосмешение, которое выше всего. А все остальные вещи, мы их переступаем. Есть какие-то другие ценности. В момент, когда я какую-то одну ценность, один закон в иудаизме ставлю над всем, это неправильно. И даже убийство, если это враг, мы убиваем. То есть, и даже, извините, я открою такую неприятную вещь, в какой-то мере какие-то понятия кровосмешения, это эстел, она идет как шварош. Единственная вещь, которую у нас никогда и мы не можем взять и переступить, это вера Всевышнего. И даже эти три вещи, которые считаются выше всего и выше жизни, есть случаи, когда мы их переступаем. Но, конечно, это надо очень осторожно просмотреть. Критика. Значит, если пришел террорист, я не могу сказать, вы знаете, в Торе написано «не убивай». Это одна из 10 заповедей. Дорогой террорист, я ничего не могу делать. Мы не такие. Называется, мне кажется, толстовцы, я не знаю, как это. Пацифисты. Мы защищаемся. Это же убийство. А кто говорит, что твоя жизнь дороже этого террориста? Значит, единственная вещь, которая у нас остается выше всего, которой мы верны, что бы ни было, это вера Всевышнего. Все остальное, оно под вопросом. Зависит, какой ситуации. А когда у человека какая-то вещь, она становится на уровне веры Всевышнего, которая никогда и ни за что не должна быть под вопросом, это мы называем уже культ.
Понятно. То есть Всевышний все время старается, чтобы у нас не было косности ума, чтобы наш ум оставался гибкий в каждой другой
Да.
ситуации, мы ее по-разному оценивали с точки зрения новых данных, скажем так.
Да. И обстоятельств.
Да,
Поэтому иудаизм очень гибкий. Поэтому, там, не знаю, христианство или кто-то нас рассматривает, не евреи часто рассматривают евреев, как каких-то, как это можно сказать, скользкой рыбы, извините, что я так это называю. Вы понимаете, что это? Мы как раз в месяце Адар, поэтому Адар, его, как знаете, знак зодиака – это рыбки. Так вот, мы такие немножко скользкие рыбки. Извините, я просто понимаю, извините, что я пользуюсь, может быть, это не очень приятное сравнение, но это понятие, что да, мы, и поэтому рассматривают евреев какими-то хитрыми.
В
Скажем,
общем,
другой пример убийства. У католиков нет понятия абортов. Это убийство. Нет понятия разводов. В иудаизме есть случаи, когда есть опасность жизни женщины. Есть случаи, когда это разрешено. У нас все рассматривается. А если кто-то скажет нет, чтобы не было, это неправда, это неправильно.
то есть нельзя сказать, я не пойду убивать террориста, потому что это нескромно.
Что это? Что это?
Нельзя сказать, я не пойду убивать террориста, потому что это нескромно.
Да, невозможно.
Понятно. Хорошо, спасибо.
Или потому что это убийство и пролитие крови.
Да.
Как я потом буду смотреть себе в зеркало? Как я буду смотреть на эту руку, которая так себя вела? Есть случаи, когда это надо, и это мицва. И поэтому это очень сложно. Нам очень легко взять какие-то догмы, их держать, и тогда не надо думать. А иудаизм нас все время заставляет думать.
Тяжело думать. Думать тяжело.
Да, очень тяжело. И вы знаете, то, что казалось вчера абсолютно нельзя, вдруг сегодня оказывается обязательно. Это же просто ужас. Это меня просто сводит непонятно куда. И поэтому то, что нам надо, это мудрецы, которые нам будут нас направлять и нам помогать в каждом положении видеть, что и как происходит. Почему мне нужен мудрец, а я этого не могу сама делать? Надо понять, что человек, он очень замешан в то, что с ним происходит. И когда это происходит со мной, мне очень тяжело смотреть на мир объективно. Мне кажется, что я очень объективна, но я по-настоящему очень субъективна. А когда это кто-то снаружи, он может мне это показать. Для этого нам нужны мудрецы и раввины. Мегилат Эстер – это Мордехай. Как пример. Мне кажется, я говорила этот пример очень много раз. Я сейчас сижу в 3 часа утра и читаю книгу, смотрю куда-то. Если это был бы мой сын, я бы выключила свет, ему сказала, пойди спать, ты знаешь, что будет завтра. А это я. И я себя, мне кажется, люблю не меньше моего сына. Но что произойдет в 3 часа ночи? Я закрою книгу и пойду спать? Очень хорошо, если это сделаю. А завтра утром я буду себе говорить, зачем ты это сделала? Я просто показываю, понимаете, как это? Насколько мы субъективны.
Насколько мы самообманчивы.
Я не слушаю вас еще.
Мы занимаемся самообманом.
Да. Поэтому нам нужен мудрец, который нас, понимаете, который что-то, наружная личность, который нам скажет. И Маймонид пишет, Аселехаам, сделай себе рав. И объясняет Маймонид в Мишне, извините, в Перкеавод говорится, Аселехаам, сделай себе рав. И комментирует на это Маймонид, когда он комментирует Перкеавод, это переданием наших праотцов, я не знаю, как это точно называется на русском, что даже если этот мудрец, он менее мудрый, чем ты, и в этом городе нет никого умнее тебя, все равно выбери себе кого-то, и поэтому говорится, сделай себе раба, а не слушай раб. Значит, сделай себе раба, Селихаав. Он не раб, ты его сделал себе раб. Потому что ты субъективный, и тебе нужен этот объективный человек.
Если можно, вопрос тоже по нашей недельной главе. Там есть что-то, что Моше сказал Бецалелю сделать, а Бецалель сделал немного по-другому, в другом порядке, да?
Да.
Вы могли бы к этому отнестись? Ведь Моше ему сказал, как у него...
Это я видела, кто это комментирует более глубоко. Я видела, это делает Меша Хухпа, Раби Моше, Раби Мейер Симха из Двинска, то, что сейчас называется Даугавпилс в Латвии. Он жил примерно немножко меньше, чем 100 лет назад. Он умер немножко меньше, чем 100 лет назад. И он рассматривает, что, значит, о чем была у них как будто бы дискуссия между Муше и Бецалелем. Муше сказал сначала взять и сделать утвари, а Бецалель сказал сначала сделать мешка. Значит, что бы сначала вам это? Что, значит, с одной стороны, вам нужна квартира, с другой стороны, вам нужна мебель. А чем вы больше пользуетесь? Мебель. Вам нужна квартира, чтобы там была кровать. Вам нужна квартира, чтобы там был стол. И вопрос, что важнее, чем начать? Мебелью или квартирой? Это понятный разговор?
Да. Квартира, она обозначивает пространство, да?
Да.
Нужно какое-то ощущение безопасности.
Да, но когда мы говорим про мешкана, это мы, люди. Когда мы говорим для мешкана, то, что мы делаем во имя Всевышнего, там не нужно это безопасность. Значит, есть, знаю, как это сказать, есть у нас, называется на иврите шермицва, есть сама вещь, которая мне надо, а есть то, что мне помогает, чтобы я достигла эту вещь. Вопрос, что сделать раньше? Делать раньше вот все утвари мешкана. И особенно это ковчег завета, который он, в какой-то мере, весь мешкан построен имя него. И потом, конечно, все утвари, которые его символизируют. Или сначала построить мешкан. Муше говорит о цели. Муше говорит, сначала построй, он когда передает слова Всевышнего, он говорит ему, сначала сделай утвари, а потом мешкан. А Бецалель говорит, Муше, мы же отражаем Всевышнего. И мы должны делать ему то, как вот мы, как люди, мы же ему сейчас хотим дать, как Всевышний сотворил нам мир, а мешкан это то, что мы делаем ему в ответ. И то, что мы делаем ему в ответ, мы это делаем как люди. И то же самое Всевышний, когда сотворил нам мир, как я говорю, мы отражаем по этому мир. Всевышний сначала сотворил все сырье, а потом сотворил человека. Потом сотворил цель для этого всего сырья. Цель – это кровать. Извините, что я говорю просто о кровати, но надо, как называется, голова, крыша над головой, и чтобы вы могли где положить голову, так это называется. Значит, я покупаю квартиру, чтобы мне было где положить голову. Так значит, мне что самое главное в моей жизни – это кровать. Но для того, чтобы у меня была кровать, мне нужна квартира, мне нужна эта спальня. Так что у меня главное, кровать или спальня? Спальня в какой-то мере это сырье, можно так сказать, условия. Для того, чтобы у меня было, я не знаю, как назвать это, не совсем все. Это,
условия, может быть, необходимое условие.
Необходимость, но это не первоначально, это не цель. Это средство, вот я нашла это слово, это средство для того, чтобы у меня была возможность поставить кровать, которая цель. Тут был вопрос между средством и целью. Бецалель, он от слова бецель-кель, говорит устное предание, у тени Всевышнего. Тень, это в какой-то мере, понимаете, это покрытие. И мы же, так, ну, вот это был спор между средством и целью. У нас цель, это вещь, которую мы думаем о ней первой, а мы доходим до нее последней. Мы сначала делаем все средство, только потом доходим до цели. А когда мы размышляем, и когда мы говорим, он говорит первым делом цель. Поэтому, когда Муше говорит Бецалелю, он говорит на каком уровне? Цель, потом средство. Когда Бецалель должен это взять и сделать, он говорит на каком уровне? Сначала средство, потом цель. Это понятно на одном уровне?
Да.
Если вам это достаточно, пожалуйста, это не Меше Хухма. То, что говорит Меше Хухма, это немножко что-то другое. Он рассматривает мешка как символика квартиры. Это символика общества. А утвари – это символика каждой единицы. Потому что каждый предмет в нашей квартире, как и в мешкане, он имеет какую-то свою особую функцию.
Да, свой характер.
И это снова вопрос о том, что перед и что после. И у нас как будто снова в иудаизме есть и то, и другое. Это понятие общества или понятие индивидуально. Муше говорит о индивидуализме или о цели, а Бецалель говорит о средстве и о обществе.
Бецалель полагает, что общество, оно первично по отношению к индивидуалу,
да.
А Муше полагает, что сначала индивидуал, потом...
Индивидуал, а потом общество.
Вау.
Я не знаю вам, я просто даю две разных совершенно, понимаете, как подхода. Или понятие цели и средств. Сотворение мира, цель его – это человек, а он сотворен, как вы замечаете, последний. Это называется «Соф масэба махшава тхила». Конец поступка с мыслью в начале.
То есть Бецалель действует в зеркальном отражении от того, что сказал ему Муше.
Да.
И это возвращает нас к тому, о чем вы говорили, что у нас есть две вещи одинаково важные.
Конечно. И я тоже, у меня есть цель, у меня есть средства. Я должна понять обоих этих вещей. Есть индивидуал и есть общество. И это меня все время разрывает.
Вы знаете, есть...
И почему-то всегда то, что хочет общество, оно почему-то оказывается в разрезе с интересом единицы и наоборот.
Да. По-русски мы не можем не отнестись к этому выражению, которое есть в русском языке, цель оправдывает средства. Да?
Абсолютно в иудаизме.
Нет.
Нет, никак.
Цель не оправдывает.
Это нас не оправдывает. Это одно из особостей иудаизма. Никакая цель не оправдывает никакие средства. У нас есть закон, в какие ситуации, понимаете, скажем, как, сохранить жизнь кого-то, что мы имеем право нарушить, а что нет. И всегда есть грань. У нас, говорится, есть пасук в Парашат Шофтим, в книге Дворим, цедек, цедек, тирдов, справедливость, справедливость, чтоб ты гнался. Есть это понятие, этому пасуку, конечно, 70 уровней, как любому месту Туры, но одно из этих уровней – это справедливость, ты должен гнаться, достичь справедливости только справедливо. А то она считается, значит, Всевышний створил весь мир для того, чтобы мы, я всегда рассматриваю мир, который створил Всевышний, может быть, это не очень уважительно, я извиняюсь за это заранее, как какая-то игра. И у игры есть правила. Если вы играете нечестно, игра теряет весь смысл. Я же могу взять первоначально и все в шахмате, всех белых фигур переставить там, куда я хочу или черта. Вся цель – это сама игра. И именно играть по правилам. Когда мы не играем по правилам, это, как это называется на русском, когда люди обманывают в игре? Я не знаю, как это.
Жульничают.
Теряет весь смысл игры.
Да. Игра не стоит свеч.
Что вы говорите?
Игра не стоит свеч.
Да, все. Так для чего играться?
Это как перебегать дорогу на красный свет для того, чтобы делать мицву, да?
Да, 100%.
Мне очень тяжело.
Но если...
Бегать на
да.
красный.
Но если есть случаи, когда мы, да, имеем, обязаны так делать. Если там есть какая-то опасность жизни кого-то. Но я должна, конечно, посмотреть и быть уверена, что я за счет этого себя не ставлю в опасность. Потому что жалко, когда два человека пострадали, чем только один. Хотя надо все очень хорошо размышлять в каждый момент. Очень правильно размышлять.
А соотносясь к этому понятию общества и человека, человека и общества, какой мы можем сделать какой-то приемлемый для себя ориентир? Какой мы вывод мы делаем из того, что Муше сказал так, а Бецалель сказал так? Какой практический вывод, скажем, из этого?
Значит, и так как мы перед Пуримом, я все время пользуюсь, понимаете, я не знаю, что вы хотите. Хотите хумаш? Что показали это на показать это на хумаш или показать это в Мегилат Эстер?
Мегилат.
Что это?
Да.
В Мегилат Эстер у нас есть, конечно, вот это ощущение нужды общества и нужды единицы или индивидуала, когда они входят в просто явный, понимаете, противоположность.
Конфликт.
Это и конфликт очень тяжелый. Это Эстер, когда находится в доме Ахашвирош, и Мурдыхай ее просит взять и пойти к Ахашвирошу и просить за весь кино. Для нее это невыносимо. Она с Ахашвирошем ведет отношения, что она его совсем не хочет. Она, конечно, не имеет права показать, потому что если она это показывает, ее просто казнят на месте. Но ей для своей совести, для своего личного комфорта своей с собой, она хочет остаться в вот этом состоянии, что она оказывается в этом положении, в котором она оказывается, только в насильной форме. Она сама его вообще не хочет, к нему вообще не ходит. И так она сама может смотреть в зеркало и жить с миром сама собой. Извините, я не встречалась с Эстер. Я только говорю какой-то маленький уровень, который на каком-то уровне рассматривает наши комментарии к Мегилат Эстер. Я их так перевожу. Конечно, не встречалась с ней, не могу никак, понимаете, может быть, то, что я говорю, это не совсем полностью отражало то, что ощущала Эстер. Сейчас Мордехай ее просит, чтобы она пошла к Ахашвейрошу. И она была инициатором их отношений. Для нее это невыносимо. Она думает, как она посмотрит потом завтра на свое зеркало. В зеркало на себя. Имею в виду, как она будет спать сама с собой завтра.
Как она себя будет?
Поэтому она говорит Мордехаю, кашер абадати, абадати. Если я пойду так, я просто потеряна. Как я сейчас уже потеряна в своей жизни. Но это наружные понятия. Сейчас я внутри себя буду потерять. Но то, что есть у Эстер, и это тоже вещь, которую, мне кажется, надо понять, как она себя ведет, она даже это ведет себя так, что она может с этим потом жить. Она не идет к Ахашвейрошу и не падает ниц. Она его не умоляет, как сказал им Мордехай. Она его зовет на пир. Она хозяйка ситуации. Она остается хозяйкой ситуации. Она как будто бы жертва, жертва обстоятельств наружных, которая, когда она была забрана в дворец, она как будто жертва обстоятельств, которые сейчас оказались еврейским народом, что она снова, это значит, ее Ахашвейрош превратил в жертву, сейчас Мордехай, еврейский народ, ее превращает в жертву, видишь, что я так это рассматриваю. Она не жертва. Она хозяйка ситуации. И мне кажется, вот когда мы посмотрим, значит, есть, значит, мне кажется, вот Эстер, она вот вообще, ну вот полностью все ей пользуются. Она исполняет желания всех. Все, что говорит Мордехай, она исполняет. Все, что требует Ахашвейрош, у нее нет выхода. Все, что ей говорит Эйгай, она делает. И вместе с тем она остается полной хозяйкой ситуации. И мне кажется, это тоже одна из вещей, которых можно, нам кажется, что нет выхода. Меня заставили. Вы всегда можете в этой ситуации остаться хозяйкой и королевой. Это, конечно, очень высокие слова. Понимаете, как я имею в виду? Но я просто говорю, как это можно видеть у Эстер. Она слушается Мордехая по-своему. Она не робот. И она никогда не скажет, а мне так сказали. Нет, она хозяйка. Она все время манипулирует.
У меня всегда каждый год остается ощущение, что Мордехай, извините, что я так говорю, он ее несправедливо обвиняет. Он ее говорит, разве из-за этого она не хотела идти, что она думала спасти стиху? Она явно у нее не было такой. Это звучит
конечно, очень
справедливо.
Да, это очень тяжелый момент. Значит, то, что хочет делать Эстер, значит, у них, у обоих, но тут надо понять немножко, это будет немножко слишком длинно, я не знаю, сколько у меня времени, я просто... Я думаю, что у меня не так много времени. А они, каждый человек видит мир по-своему. И, конечно, мы можем разговаривать, и мы понимаем на каком-то уровне один другого, но все-таки у нас есть разные точки. Эстер и Мордехай, у них общие родственники. Это их сторона отца. Они оба, Эстер только абсолютно из колена Бениамин, и мать, и отец. А Мордехай, у него мать от колена Иуда, отец из колена Бениамин. Мы это видим, когда говорится «Иш Иуди Гаяба Шушана Бира». Был человек иудей в городе Шуша. Там говорится все его родословие. «Иш Емини». Человек Емини, значит, из колена Бениамин. Видите, у него как будто есть раздвоение. Он наполовину Иуда, наполовину Бениамин. Эстер, она полностью из колена Бениамин. Эстер все хочет делать скрыто. Как ее имя? Эстер. Это слово для Эстер. Она, значит, вы помните, когда Мордехай выходит, кричит, переодевается, рвет одежду, одевает мешковину. Эстер это не может видеть, что она ему говорит, Мордехай, переоденься. А у нас то, что внутри нас, никто не должен видеть. Мордехай не соглашается. Нет, мы будем сейчас метать, мы все будем показывать наружу. И Мордехай требует от нее, чтобы она пошла сейчас против законов. Понимаете, как это? Эстер говорит, я хочу все делать скрыто. Меня еще немножко Ахашвейрош позовет. И тогда вообще не надо будет, понимаете, идти, делать какую-то мелодраму. Не хочу какую-то мелодраму. Хочу все спокойно. И это ей говорит Мордехай, нет, сейчас это не время вот так. Для того, чтобы что-то произошло, надо в какой-то мере переступать закон. А если ты это будешь делать как будто по правилам, ты не достигнешь то, что надо достичь. И она с ним соглашается. Извините. Но она это не будет делать, как он ей сказал.
Простите.
Она это будет тоже делать по-своему. Она не пойдет и будет сразу метать. Понимаете, как, хотя она переступила закон, она пришла к царю незваной. Значит, и этим она, конечно, интригует Ахашвироша до невозможности. Поэтому Ахашвирош так явно реагирует. Это то, что говорит Мордехай. Если будешь это делать все скрыто, спокойно, без ничего, это не пробудит, понимаете, как Ахашвироша. Надо его пробудить.
Это было эффектно.
Но надо делать по-своему.
То есть есть тут две вещи, которые она приступила. Во-первых, она приступила закон. Не во-первых, во-вторых, она приступила закон Ахашвироша не появляться без приглашения. Во-вторых, как бы она нарушила закон Всевышнего прийти к нему. И как
сама.
Сама, да.
Конечно. И также, как вы знаете, это был Лейля Седер. Это была ночь Песаха, когда это единственная ночь в году, когда мы обязаны что-то есть. Мы обязаны есть мацу. И в этот год она объявила пост 3 дня. Говорится, «Вая авор Мордехай», и переступил Мордехай. И они не ели в Лейля Седер, ничего не ели, ничего не пили, а постились.
А можно задать вопрос, а зачем Всевышний сделал так, чтобы им было еще более сложно, им было достаточно сложно, да. Зачем еще усложнять?
Да. Да. Так я просто говорю, тут были, если вы говорите о переступлении, тут можно пересчитать много переступлений. Значит, это было относительно Всевышнему, относительно, понимаете, как это, королю, относительно всему.
А какой, извините, что это такой вопрос, какой смысл так много усложнять с разных сторон?
Значит, потому что это был в какой-то мере взгляд Мордехая, который, конечно, Эстер принимает этот взгляд. Это что сейчас надо сделать что-то, чтобы как будто всех возбудить. Для того, чтобы кого-то возбудить, понимаете, как называется, расшатать всех, надо что-то сделать такое явное, что было очень вызывающе. И как будто бы они хотели сделать это также Всевышнему. Говорится, что они сказали Всевышнему: Всевышний, если сейчас ты нас не спасешь, больше никогда не будет Песаха. Это точно так же, как если хас вехалиля кто-то болен, и мы нарушаем шаббат. Говорится, нарушается один шаббат для того, чтобы можно было соблюдать потом много шаббатов. То же самое они сказали Всевышний: если сейчас ты нас не спасешь, так мы лучше нарушим один Песах, чтобы потом в следующий год можно было соблюдать еще один Песах. А если сейчас не будет еврейского народа, больше не будет никогда Песах.
Это с точки зрения Мордехая и Эстер. А если можно задать вопрос, а с точки зрения Всевышнего, зачем? Потому что так происходит часто в жизни, что и это, и это, и это, и это, и это, да? И ты задаешь вопрос, зачем одновременно все это, да? С точки зрения человеческой жизни и отношений с Всевышним, почему сразу так всего много?
Да тут можно снова, да, если мы идем по тому же самому ключу, который мы говорили до этого, евреи должны еще немножко построить храм. И для этого надо понять, чтобы храм был построен правильно, что мы должны соблюдать желание Всевышнего, а не свое желание. И не превращать никакую вещь в культ. Это одна может быть вещь. Еще одна вещь, что для того, чтобы спастись, надо было сделать месилут нефеш, надо было отдать, как будто поставить жизнь в опасность. И физическую жизнь, и духовную жизнь. А тут спасения не будет. Они понимали, что тут они сражаются на духовном очень высоком уровне. И часто для того, чтобы, когда есть очень большая проблема, надо понять, что если мы будем вести себя такими очень слабыми, понимаете, как это, и духовно, и физически слабыми методами, не поможет. И все еще хотят еврейского народа вот это пожертвовать. И только тогда это смогло взять и произойти. А если мы бы делали все так слабо, тихо, спокойно, это бы не произошло. Мне кажется, сейчас тоже. Мы сейчас находимся тоже в очень непростом положении. И мне кажется, с одной стороны, евреи, мне кажется, не ощущают это. И это то, что Эстер хотела возбудоражить. Мордехай пробовал это первое дело возбудоражить. Тем, что он вот так вот оделся непонятно как и кричал. А Эстер тем, что она попросила всех поститься 3 дня, это же невозможно. И поститься 3 дня в Песах. Но этим как-то евреи, понимаете, как это, изменились. Но для этого первым делом есть первый этап. Лех кнос эт коля иудим. Иди и собери весь еврейский народ. Первым делом надо как-то нас всех собрать. Пока я не знаю, как это сделать. Вот во время, когда была шестидневная война, в Израиле дошел до какого-то состояния, и в Израиле, и мне кажется, во всем мире, евреи понимали, насколько мы в опасности, все евреи объединились. В Израиле не было оппозиции и не было коалиции. Все были вместе. И вы видите, насколько и что мы достигли. А сейчас у нас война, и никак нет вот этого ощущения объединения, что все... У каждого из нас есть очень много личных желаний. И это понятно, это естественно, мы индивидуалы. Но если не можем объединиться в одном построении, видите, в одном построении, это мешкан, есть много утварей, есть много комнат, есть несколько комнат. Но это должно все быть под одной крышей. Видите, как сложно построить мешкан. Как сложно взять и построить это одно здание. И поэтому Бецалель сказал: Муше, первым делом я не буду делать утварь. Первым делом я возьму и построю мешкан. Первым делом мы должны взять и объединить весь еврейский народ. Потом только мы будем заниматься утварями и индивидуально, и целями. А то, если мы начнем заниматься утварями, это желанием каждой единицы, мы будем разбегаться. И снова я не знаю, как, я все время думаю об этом. Не то, что я очень маленький человек, я не знаю даже, как и что придумать, чтобы как-то помочь всем объединиться. И когда мы ощущаем вот этот меч над нашей головой, это, так, конечно, такая ужасная вещь. Мы на какое-то мгновение объединяемся. Как этот меч немножко поднимается с нашей головы, у нас происходит что-то другое. А мы не можем идти дальше, и невозможно построить храм, и невозможно победить, понимаете, Амалека, пока мы не объединяемся. А Всевышний не хочет нас объединять под дулой пистолета. А как это дуло пистолета только немножко отходит от нашей головы, мы почему-то все забываем. Но объединяться под дулой – это же не настоящее объединение. Это просто, понимаете, это нас Всевышний объединяет, не мы себя.
А может, мы должны себе это представлять, тогда нам будет легче.
Что вы говорите?
Я думаю, если представлять это дуло, будет легче.
Да. Вы понимаете, что я говорю про дулу пистолета?
Да, да.
Это Всевышний, что помог. Я все время, чтобы как будто мы смогли как-то это сделать. Но для этого люди должны. И это очень непросто. Поэтому я говорю про индивидуала и общество. Немножко в какой-то мере свои интересы поставить немножко на второй план. Не аннулировать. Или самое хорошее, конечно, уметь свои интересы направить так, чтобы они добавляли обществу. А не тянуть каждого в свою сторону, то мы просто разрываемся все на части. И каждому нехорошо.
Рабанит Хава, спасибо большое.
Пожалуйста.
Есть много вопросов. Если у вас
я видела, вопросы, я ни на что не ответила.
Если у вас есть нужда чтобы задержаться, мы будем вам очень благодарны.
Так вы знаете, я тогда только могу взять очки, я их просто, они у меня не на глазах, и поэтому да, я вообще ничего даже не пробовала читать.
Я пока включу микрофон на Анне. Анна, вы опустили руку, я не знаю, от отчаяния или у вас ваш вопрос уже не актуален. Ну вот вы опять подняли, я вам включила микрофон, пожалуйста.
Пожалуйста, все, я сейчас Извините, я начала позже, поэтому, конечно, это ваше время, я извиняюсь. Пожалуйста.
Доброе утро. Спасибо огромное. Замечательный совершенно урок. И у меня вопрос, я извиняюсь, что я спрашиваю даже его, но да, вопрос пожалуйста. Такой. Значит, я согласна абсолютно, мы должны сделать рава и должны слушать рабаев. Но вот на практическом уровне, если мы знаем, что иногда, к сожалению, рабаи ошибались, во всяком случае исторически, Раби Акива, когда он признал Бар-Кохбу Машиихом. Да. Я знаю, что во время Холокоста некоторые рабаи говорили, что не надо уезжать, а надо оставаться в Европе. 100%. И люди погибли. То есть как вот это вот соединить, совместить на практическом уровне? Слушать да, рабаев и в то же время думать. Да.
Да, вы, Анна, вы спрашиваете очень глубокий и очень важный вопрос. И это первым делом у нас говорится, так как мы люди, мудрецы могут ошибаться. Если мудрецы бы всегда, то, что они говорили, это было просто вот всегда бы сбывалось, у нас бы не было никакого выбора их не слушать. Их не слушать была бы просто глупость. Поэтому Всевышний сделал такую неприятную вещь, что есть случаи, когда они ошибаются. И когда был храм, была даже одна особое понятие, одна жертва, это был такой бык, это называется Паралем Даварши Цибур, который приносил жертву именно от имен мудрецов. Мудрецы это приносили, если они говорили что-то народу, и за счет них народ ошибался. Народ не должен был, как будто это не была проблема народа, это была проблема мудрецов. Если какое-то большинство евреев ошибались за счет того, что их мудрецы ошибали, заводили в заблуждение. А евреи сами как будто были не виноваты, они не должны были приносить жертву. Это не их проблема, это проблема мудрецов. Значит, у нас мир очень, Всевышний створил его очень непростым. И одна из вещей, главная цель мира – это выбор. Поэтому это не часто, но может быть такая вещь. И есть такая вещь, что мудрецы ошибаются. Но глобально, значит, я говорю только о себе. Я могу говорить только о себе. Я рассматриваю, что если я взяла и послушала мудреца, спросила и послушала, и проверила заранее, что он по-настоящему человек, которому можно доверять, не любой человек, который объявляет о себе, что он мудрец. Обычно люди, которые о себе это объявляют, их не стоит слушать. И надо по-настоящему проверить, что они мудрецы. Если я их послушала, и я его выбрала себе, как моего мудреца, я перед Всевышним чиста. А если произошло не так, как я хотела, я получаю за это награду, что я его слушал. Это, конечно, очень непросто. В моей жизни было несколько раз, когда я послушала мудреца, думала, он мне дал ответ. Мне в мои глаза казался ответ другой. Я ему это сказала, мы обсудили. И, конечно, извините, что я так говорю некрасиво. Мне кажется, что оказалось более, как я считала. Но я очень в какой-то мере уважаю себя, что я сделала, как мне сказал мудрец, хотя это получилось точно наоборот, чем я хотела. Потому что я его послушала. И это тоже требуется от меня.
То есть это на практическом уровне, да.
Пашат Шуфтим, Васита Кахоля Шавьюруха. Ты будешь делать все, как они тебе сказали. Только мы с своей стороны должны быть осторожны и выбирать правильного рама. А то, что, так как любая, значит, для того, чтобы был выбор, может быть также ошибка. Вы знаете, в Мегилат Эстер у нас тоже есть личность Рава. И личность Рава в нашей Мегилат Эстер – это Мордехай. Но где, видите, с Мордехаем можно спорить. Эстер с ним спорит. Значит, есть диалог. И когда вы идете к Раву, это не только, что вы говорите, и он вам говорит, вы можете с ним разговаривать. Сказать, да, вы нам так сказали, мы вас очень уважаем, понятно, что вы правы, как вы сказали. Но извините, можете ли вы нам там объяснить, почему, как или что делать в такой ситуации. Рамбан, Рабби Моше бен Нахман, он в его периоде был очень большой спор о книгах Маймонида, я там не вхожу в что, и он пишет письмо мудрецам Люмиль, там у них было какое-то свое мнение, у Рамбана было свое мнение о работах Маймонида, и он так пишет такую фразу, я не хочу быть хамор носе сифрихем, осли, который несет ваши книги. Значит, есть понятие «знать, что Рав сказал». Это вот быть осликом, на которого положили книги, он может все прочитать и цитировать. А есть понять, что говорит в этих книгах, понимать, это уже не ослик. Ослик не может понимать. Поэтому, когда мы идем спрашивать Рава, желательно также не быть только «хамор носе сифрихем», ослик, который несет ваши книги, а с ним иметь все диалог, если это возможно, конечно, и понять, и спросить Рава, почему он так решил.
Да, спасибо. Ну вот тогда короткий вопрос.
Я могу посоветовать, понимаете?
Да, просто короткий вопрос. Но вот в вашем конкретном случае, когда вы понимали, что, скорее всего, надо сделать наоборот, и оказались правы, но вы это еще не знали. Если бы вы поступили по-своему, это было бы грехом или это разрешено?
Я бы считала, что я сделала грех, и я бы себе не могла простить.
Даже если бы оказалось так.
Понимаете?
Понимаю, да. В общем плане, это тоже считается грех или не обязательно?
Что вы говорите?
В общем плане, для других людей, это как бы, которые не на таком высоком уровне, как вы, можно поступать, как сказать, если это не противоречит Галахе, но можно поступать так, как человек считает нужным. Хоть это, может быть, будет... Да, это можно, это не грех.
Когда моя мама... Да, извините, что я... Моя мама всегда говорила, у вас есть выбор не спрашивать раба, но у вас нет выбора не слушать раба. Поэтому или не идите, не спрашивайте, если вы узнаете заранее, что вы хотите, или, если вы уже спрашиваете, вы должны его слушать. И есть еще один вариант, что вы приходите к Раву и говорите ему заранее, что вы не просите от него решения, а просите у него совет.
Да, понятно. Спасибо большое. Спасибо.
И тогда, как совет, понимаете, я могу иметь другое мнение, но если Рава уже вам так сказал, в моих глазах вы должны слушать, что Рава вам сказал.
Спасибо большое. Можно я задам вопрос из чата?
Да-да-да.
То есть евреи нарушили правило, что нельзя поститься в Песах? Как они понимали, что это пробудет милость Творца, а не наоборот?
Вот это знал Мордехай. А Мордехай был по преданию один из пророков, Эстер тоже пророк. Значит, у нас есть такое понятие, которое называется пророк в некоторых ситуациях может взять и сделать... И у нас есть понятие закон, это мицва. Мицва она вечная. А есть вещь, которая называется гуат-ша-а. Гуат-ша-а значит временный приказ. И гуат-ша-а, она... Пророк может решить на гуат-ша-а, на временный приказ, но он только должен сказать... И за счет этого аннулировать закон Торы, переступить закон Торы или наоборот, сделать какой-то новый приказ, добавочный к тому, что написано в Торе, только сказать, что это ограничено временем. Такая вещь, у нас просто есть к этому термин. Это называется «хоа-ат-ша-а» – приказ временный. У нас такую вещь делал Ильяу, у нас такую вещь делал также сейчас Мордехай Эстер. И такая, но это только в случае, если они пророки. Или мудрецы, которые сели вместе, так решили. Скажем, другой пример. Вы знаете, что здесь понятие устного Торы. Устная Тора должна быть устная. А Раби Иуда ха-Наси во втором веке решает устную Тору записать. И это тоже преступление закона. Это уже в периоде, когда нет пророчества. Это тогда мудрецы такую вещь решили. Но они должны сказать заранее, мы это, даем это разрешение или наоборот этот приказ, и переступление только на какой-то особый период времени. У нас пророк Илья это сделал, когда там он принес какие-то жертвы. У нас есть, это такое очень распространенное правило.
И как во время войны разрешили есть китниот, горох, это тоже было, ну, для ашкеназов можно было.
Это, да, можно такое вещь сказать так же. Но это не совсем, но это что-то похожее.
Похоже.
Да. Это кого-то вещь, которую обязывают. Не только разрешают, а обязывают. Понимаете разницу? Я думаю, что я от вас убегу. Шаббат шалом. Очень приятно. Да-да-да, пожалуйста.
Спасибо большое. Единственный у нас еще маленький к вам вопросик, уже административный, по поводу следующего нашего эфира.
Это будет пост.
Да, будет пост. У вас все в порядке?
Я думаю, что Всевышний мне помог, чтобы все было нормально.
Спасибо. Спасибо.
Нет, пожалуйста.
Можно будет поговорить о Пуриме и вот ответить на какие-то вопросы? У нас тут очень много, я вижу, по Аллахе есть даже.
Да, так пожалуйста, запишите их, чтобы мы могли на все ответить. Блинедер. И видите, я очень благодарна вам, что вы мне дали еще 13 минут, потому что я была, ощущалась себя очень нехорошо, что я как будто начала немножко позже времени.
И спасибо вашей внучке, что она дала провести.
Да. Видите, она, вы знаете, я ее кормлю заранее, все мы делаем заранее. И почему-то только как я сажусь, она начинает...
Она захотела, заново. Чтобы мы знали о ее присутствии.
Да.
А потом она спокойненько дала
мне... Заснула, и все, ей ничего не надо. Хотя она должна была заснуть. Она уже заснула до этого, и тогда решила вам всем показать, что она есть. Извините меня очень.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом. Шаббат шалом. Пожалуйста, до свидания. И снова я извиняюсь. Бацлаха.